Привет! Это подкаст Кейс Клуба в ГЭУ «Не в зачетку», где мы говорим с преподавателями о том, что ты не запишешь свой конспект. Меня зовут Дима, погнали! Сегодня у нас в гостях ассистент кафедры экономической политики Яхницкая Наталья Александровна. Наталья Александровна, я предлагаю начать с вопросов про ваши студенческие годы. Я думаю, что для всех студентов это довольно любопытно всегда узнавать своего преподавателя в другом амплуа, увидеть преподавателя по другую сторону аудитории. Расскажите, как проходили ваши студенческие годы и какой студенткой вы были?
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Это очень интересный вопрос. В принципе, я училась не здесь, я училась в БГУ. Тогда наш факультет назывался философско-экономический факультет. А у нас, меня непосредственно специальность называлась политэкономия, потом она переименовалась в экономическую теорию. И я училась с 94 по 99 год. У нас было пятилетнее обучение. Как вы можете, наверное, догадаться, студентка я была весьма прилежной, почти не сочковала. Хотя, честно скажу, писала я конспекты только по некоторым дисциплинам. И вот как раз по микроэкономике, макроэкономике, мировой эконометрике — это были мои любимые предметы. Их я старалась не пропускать, внимательно слушать преподавателей. У нас были очень классные Ковзик, Чепиков, Бородич. Было здорово, что они учились в этот момент, когда они нам читали лекции. Они параллельно проходили стажировку от Всемирного банка. Они летали в Нью-Йорк, слушали сами лекции, приезжали и читали лекции уже нам. И поэтому можно сказать, что прямо из первых уст новые веяния в экономической науке, западная экономическая теория переходила к нам. Но еще чем отличалась учеба тогда? Получалось, что фактически учебников у нас не было. В лучшем случае это был МакКоннелл и Брю в библиотеке «Экономикс», который я иногда советую своим студентам читать. Может быть, ты успевал купить какую-то книжку по макро, например, учебник Менке, который я рекомендую студентам своим читать, 94 года. Это был мой первый учебник по макроэкономике, который я до сих пор люблю и тоже продолжаю его до сих пор иногда рекомендовать. Ну и фактически мои студенческие годы складывались, что я с утра на парах, потом я иду в библиотеку, готовлю либо к занятиям готовлюсь, либо курсовую пишу, может быть, какой-то реферат по какой-то философии. У нас еще философия там была, эгегей. Ну и дальше я занималась бальными танцами, и потом я возвращалась домой поздно ночью. Таким образом, меня не было дома целыми днями. Такая, не сказать, что прямо очень увлекательная жизнь, наверное, с современной точки зрения. Ну, вот какая есть.
Хорошо, а скажите, какое было ваше самое яркое воспоминание в студенческие годы? И согласны ли вы с утверждением, что студенческие годы — это лучшие годы в жизни человека?
В принципе, с последним утверждением я, конечно, согласна. Да, и влюбленность, какие-то походы на тот же КВН, участие в КВН. Ну, возможно, первая влюбленность — это было ярко. А как мы переписывались с моим одногруппником в течение 3 лекций подряд, выясняли с ним отношения за первой партой. Ну, в тетрадках там, тогда же еще мобильников не было. Все, что происходит у вас сейчас, было и у нас, когда мы там влюблялись, кто-то с кем-то расходился, сходился.
Вот вы упомянули, что тогда еще не было мобильников, а сейчас мобильники есть. И это одно из таких значимых отличий теперешних студентов от студентов вашего времени. А как вы считаете, как преподаватель, мобильники, мобильные телефоны, они помогают больше учиться или больше мешают учиться студентам?
Я считаю, что мобильники на желание учиться вообще никак не влияют. Если ты хочешь учиться, есть у тебя мобильник или нет, ну, скорее, да, он поможет. Ты можешь еще во время занятия что-нибудь уточнить, найти какую-нибудь, внезапно возникла идея, давайте проверим какую-то там идею, гипотезу. Можно быстро найти в интернете материал, проанализировать его. Это классно. В этом, с этой точки зрения, при желании мобильник только в плюс.
Хорошо, давайте вернемся к вашим студенческим годам. Когда вы выбирали, куда поступать, перед вами был широкий выбор открытых дверей, вы могли пойти учиться куда угодно. Почему вы выбрали именно экономику?
Ну, я была очень наивной девчонкой. Почему-то мне хотелось учиться на своем факультете. Я почему-то решила, что там мне будет хорошо. Хотя, конечно, я могла поступать в мединститут, могла бы поступить на факультет прикладной математики. У нас, ну, я имею в виду БГУ, там у нас есть ФПМ, был ФПМ, сейчас, наверное, тоже есть. А даже, может быть, на радиофизику мне предлагали, потому что у меня родители связаны были с ядерной энергетикой. Ну вот я почему-то, не знаю, не понимаю почему, но выбрала вот просто интуитивно. Поверьте, ну я же была гораздо моложе и глупее.
А сейчас вы не жалеете о своем выборе?
Ну, я часто думаю о том, правильно ли я выбрала. Конечно, с точки зрения получения дохода. Можно было бы взять более узкую специальность какую-то. И если бы я поступала на математические какие-то направления или радиофизику, возможно, я бы сейчас сидела в IT. Может быть, я бы хотела более творческую профессию. Хотя, работая преподавателем, она тоже очень творческая. В конце концов, мы всегда можем поменять свой выбор. И я даже и сейчас иногда задумываюсь об изменениях. Ну, в целом, я люблю свою работу в настоящий момент.
Хорошо, вы упоминали, что вы закончили университет, бакалавриат университета в 1999 году, и потом вы продолжили свой путь в магистратуре, далее в аспирантуре, как я понимаю. То есть вы выбрали путь преподавания, путь науки. В какой момент своей жизни вы приняли это решение и почему?
Ну, давайте чуть-чуть я уточню. Вот это разделение на бакалавриат и потом аспирантура возникла немного позже. Когда я заканчивала, у меня было 5-летнее образование, и у нас тогда не было выделения бакалавриата. То есть у меня был просто диплом о высшем образовании. Вот. А далее я стала соискателем, а потом я поступила в аспирантуру. Здесь уже, в БГУ. И решение поступать в аспирантуру у меня было, в принципе, сразу. Я как-то вот, когда я заканчивала 5-й курс, я прям хотела поступить еще в аспирантуру. Ну, почему-то мне это казалось интересным продолжать учиться. Ну, просто мне нравится учиться. Ну, вот как-то так. И очень это может странно звучать, но ну, вот просто я люблю учиться.
Вы любите больше учиться или учить других?
Вообще это процесс взаимный. Ну, ты сначала изучаешь, находишь что-то для себя новое, ты ищешь для себя что-то новое, когда тебе это интересно. Тебе что-то интересно, ты углубляешься. Я, когда чем-то интересуюсь, я очень сильно погружаюсь в тему. И потом мне даже просто хочется с кем-то поделиться прочитанным, если меня это увлекло, восхитило, вдохновило, с кем-то еще рассказать. И, кстати, когда ты первый раз рассказываешь о каких-то новых вещах, которые ты прочитал, ты их даже сам лучше понимаешь. Ну, может быть, тот, кому ты это рассказывал, вообще ничего не поймет, но ты сам как-то: «О, о чем это я там узнал о таком интересном, как это можно куда применить?» Ну, получается, мне больше даже нравится учиться самой. А учить — это, получается, последствия того, что я люблю учиться сама.
Хорошо, тогда такой интересный вопрос. А были ли такие случаи, когда вы чему-то научились от своих студентов?
Я постоянно учусь от своих студентов. Вы себе не представляете, сколько всего я узнаю от своих студентов постоянно. Хорошие студенты всегда найдут чему поучить своего преподавателя, поднять какую-то новую тему и так далее.
Хорошо, а не надоедает ли вам преподавание со временем? Потому что может показаться со стороны, что со временем это приедается, одно и то же, одни и те же пары, одни и те же темы. Что вы делаете, чтобы вам это не надоедало? Может быть, есть какие-то секреты, хитрости? Что вообще вас мотивирует продолжать быть преподавателем?
Конечно, когда нагрузка большая, и, к сожалению, у меня, получается, именно в первом семестре большая нагрузка, немного ставят пар по макроэкономике, еще приходит первый курс совершенно, еще не адаптированный. Да, там тяжело. И да, каждый преподаватель сталкивается с вот этой проблемой эмоционального выгорания, когда перегрузка, и ты уже не можешь находить вдохновляющие какие-то моменты у себя на занятиях во взаимодействии со студентами. В принципе, я вижу, интерес представляют сами студенты на самом деле. То, как они смотрят, как они меняются со временем, что они знают, что они не знают, как они видят этот мир, как они пытаются применить нашу экономическую теорию и макроэкономику, если пытаются, конечно. Ну, я вижу интерес в том, как новое поколение осваивает эти классические принципы. Такой вот у меня взгляд. Но вообще, конечно, перегружаться не стоит. Если бы нагрузка была немного поменьше, нам было бы тоже полегче быть внимательными и мотивированными, и вдохновленными.
Одна из главных задач любого преподавателя – это заинтересовать студентов в своем предмете. Как вы решаете эту задачу? Как сделать так, чтобы студентам было интересно приходить на ваш предмет и готовиться к парам?
Ну, смотрите, самое главное в этом вопросе – самому любить свой предмет. Если ты его, в общем-то, не любишь, то увлечь этим предметом своего студента будет сложно. Ну, это первое. Второе, конечно, четкая система требований. Я все время стремлюсь к этому. Ну, понятная среда для студентов, что от них ожидают. Ну, интересные задания тоже.
А можете привести какие-нибудь примеры интересных заданий, которые нравятся студентам обычно?
Честно говоря, когда я придумаю задание, это у меня так по щелчку бывает, что вот я пришла идея, я ее сформулировала, давайте такое посмотрим, что тут будет. Ну, последнее, что сейчас вот у меня происходит, я люблю спрашивать студентов. Мы сейчас проходим со многими тему олигополия, и обычно все зачитывают стандартный список примеров, там рынок автомобилей, рынок телевизоров. И когда просто задаешь им вопрос, а что вы понимаете под рынком телевизоров в Беларуси, действительно ли это олигополия, тут можно покопаться, изучить рыночные доли компаний, посчитать индекс Херфендаля-Хиршмана и удивиться тому факту, что, например, на рынке производителей мобильных телефонов монополитическая конкуренция там, где-то с 2012 года трансформировалась в олигополию.
По словам ваших студентов, вы на парах часто шутите и вообще с юмором относитесь к процессу преподавания. Что это? Это просто ваше отношение к жизни или, может быть, это какой-то специальный прием, хитрость по завоеванию внимания студентов?
Ну, на самом деле, я как раз применяю шуточки, чтобы мне не было скучно. Ведь вы сами отметили в своих первых вопросах, что это часто повторы одних и тех же тем, просто с разными людьми. Вот. Ну и шутки у меня возникают из контекста. Если бы я вся сидела очень серьезная, я бы очень скучала. Потому что ничего такого, ну, не всегда там сверхъестественно новое что-то происходит на парах.
Хорошо, давайте теперь перейдем к теме проблем студентов. Одна из самых таких, наверное, ярких проблем, с которой сталкиваются многие студенты, это то, что мы любим все откладывать на последний момент, а потом жертвовать сном, жертвовать нервными клетками, чтобы успеть. Что вы можете посоветовать, как избегать такого?
Ну, смотрите, эта проблема называется прокрастинация. Во-первых, конечно, не вы одни страдаете такой проблемой. Я, как и вы, была студенткой и до сих пор страдаю такой же проблемой прокрастинации. Откладывать важные дела на попозже. Тут может нам прийти на помощь психология. Например, психологи приводят разные причины прокрастинации. Одна из них – перфекционизм, когда, ну, это скорее для меня характерная причина прокрастинации, когда ты понимаешь, что результат, который ты получишь, все равно будет не такой хороший, как тебе хотелось бы. Мое решение здесь такое, что чтобы как-то себя мотивировать начать, ну, тут хотелось бы начинать вовремя, чтобы распределить лучше силы. Есть такой лайфхак, и я его использовать стала в последнее время. Надо иногда ну, или по утрам, когда бы у вас не начиналось это утро, допустим, в 8 утра, в 6 утра, в 10 утра, в 13:00, в 4 часа, по-всякому бывает в жизни, просто на листочке бумаги выписывать, что вам, в принципе, надо бы сделать. И уже там сам процесс записывания вот предстоящих задач, он немножечко мобилизует силы. Даже если вы из этих всех вот задач выполните хотя бы одну, то вы уже молодец. Надо себе за это хвалить. А потом смотрите, раз уже две задачи, три задачи за день. Вы так постепенно, во-первых, научитесь ставить задачи более реальные к выполнению. Ну, а во-вторых, настроите свой мозг на то, что вам тут кое-что-то надо сделать. В том числе. Вот. Есть и другие причины прокрастинации. Но здесь уже я рекомендую каждому покопаться в себе, почитать, что пишет об этом психологическая литература. Может быть, вы найдете еще какие-то причины. Ну, тут это надо каждому лично с собой копаться. Ну, и часто это, конечно, бывает отсутствие мотивации, неинтересно делать то, что вам нужно делать. Ну, тогда тут совет такой, ну, может быть, надо как-то увлечься этим процессом, найти что-то лично для себя интересное в том, что, ну, придется сделать, чтобы завершить обучение в нашем прекрасном университете. Ну, я имею в виду диплом, например, отчет о практике, курсовую, что у вас сейчас на повестке дня стоит.
Хорошо, вот вы говорите про то, что полезно ставить себе задачи на каждый день. А если мы говорим про какие-то долгосрочные задачи, про какие-то цели, я думаю, что вы согласитесь, что очень сложно достичь чего-то в жизни, если не знаешь, чего нужно достичь. То есть постановка целей, долгосрочных целей, она играет очень важную роль в жизни. Может быть, у вас есть какие-то советы, рекомендации, как определиться, чего достигать и как ставить эти цели, чтобы их можно было достигнуть?
Ну, я рекомендую вам не ставить так вопрос драматично, что очень важно для достижения успеха правильно поставить цель. В этом звучит какой-то такой надрыв, как будто все или ничего. Вот цель неправильно поставил, и все, все пропало. Поэтому, может быть, если вы сейчас не знаете, чего вам хочется, может быть, вы не знаете, к чему лежит ваша душа, там, что вас увлекает, ну, увлекайтесь тем, что есть, тем, что живите настоящим моментом. Делайте текущие свои задачи. Возможно, вот где-то рядом лежит ваше дело вашей жизни, которым вам будет нравиться заниматься, и вы сможете в этом преуспеть. Даже если это не стандартная какая-то штука, что особенно, мне кажется, актуально вот в современной экономике, где скорее нестандартные какие-то идеи, процессы, бизнесы будут выигрышными, чем обычный путь по колее. Ну, хотя, ну, еще, кстати, есть такая штука, чтобы чувствовать себя успешным, не надо ставить запредельно высоких задач. Иногда обычный план родился, женился и работал, и умер. Это тоже хороший план.
Хорошо, спасибо. Я надеюсь, что у каждого нашего слушателя получится найти такую цель, получится найти такое занятие, которое будет действительно приносить удовольствие. И получится наслаждаться жизнью. Давайте поговорим про еще одну актуальную для многих студентов проблему — совмещение работы и учебы. Как вы к этому относитесь? Это хорошо? Это путь к синергии? Или же это больше про погоню за двумя зайцами?
Это, конечно, для меня, как для преподавателя, сложный вопрос. С одной стороны, я не могу не приветствовать ваше стремление к самостоятельности и нащупыванию своих жизненных стратегий. С другой стороны, я очень хорошо представляю себе, насколько большая нагрузка и стресс наваливается на студентов первого и второго курса. Я даже студентам МЭО говорю, что да, у вас это будет второй курс очень сложный, но если вы продержитесь, третий курс будет легче. И мой совет, конечно, был бы таким, что отложите поиск работы до третьего курса. Но кто я такая, чтобы советовать вам? Может быть, у вас сложная жизненная ситуация, и вы не можете позволить себе ждать до третьего курса, чтобы начать хоть чуть-чуть подзарабатывать. Но и в идеале я бы, конечно, советовала подыскивать работу с третьего курса, чтобы на первом-втором справиться с той нагрузкой, которая, ну, которая на самом деле большая. Ну, по крайней мере, на факультете МЭО, где у нас и несколько языков, и курсовые работы идут. И вообще надо привыкнуть к новому, к новой реальности, к обучению в ВУЗе, а не после школы. А так, ну, добрый путь. Проба пера там. Это не понравилось, значит, подобрали что-то другое. Это у вас опыт, очень, очень важная часть обучения, получения собственного опыта.
Хорошо, допустим, вот наступил третий курс, и студенты ищут себе работу, подбирают что-то, но сталкиваются с такой проблемой, что довольно сложно успевать и учиться, и работать, и как-то жить свою жизнь, когда в сутках всего 24 часа. Что вы можете посоветовать, как все совмещать, как прийти к какому-то балансу?
Ну и внезапно я вам советую выбирать предметы, на которые вы будете ходить или которым вы будете уделять внимание, и какие-то предметы, по которым вы будете скользить по поверхности, и там, как получилось, так получилось. Потому что действительно максимально эффективно во всех направлениях быть сложно. Это надо продвинуться вот в этой работе с прокрастинацией, которая, она, скорее всего, почти у всех есть. Так что просто выбирайте свои приоритеты. Значит, вот этому предмету мне важно получить по нему хорошую оценку, по этому предмету мне достаточно будет получить, ну, зачетную оценку. В этом вопросе я поднажму, в этом вопросе я пущу все на самотек. Ну, не обязательно все прям контролировать.
Хорошо, давайте продолжим тему работы. Вот мы все студенты заканчиваем университет, получаем высшее образование и оказываемся на рынке труда. И мы видим огромное количество, десятки тысяч студентов, которые такие же, как и мы, которые закончили университет и получили такое же высшее образование. Вопрос к вам, может быть, вы знаете, можете что-то посоветовать, а как выделяться среди этих десятков тысяч студентов? Как себя нужно показать работодателю, что нужно предложить, чтобы быть конкурентоспособным на рынке труда?
Ну, смотрите, вопрос интересный. Ну, во-первых, вы, мне кажется, можете поставить на то, что вы выделяетесь грамотной речью. Вы знаете несколько языков, я надеюсь, то есть, по крайней мере, основной язык у нас чаще всего студенты изучают иностранный английский, но также есть курсы еще по второму языку. Это в плюс. Если вы обладаете IT-навыками, ну хотя бы какими-то базовыми, вы уже можете быть более конкурентоспособными за счет хорошего экономического образования, знания языка и IT-навыков, а также общей культуры речи, поведения. Я бы вам советовала обратить внимание на вашу осанку. Ну, язык тела очень важен при собеседовании, на мой взгляд. И уверенный в себе человек ходит с хорошей осанкой и сидит с хорошей осанкой. Ну, аккуратная одежда. Если кто-то испытывает какие-то страхи, иногда психологи советуют даже пойти на какие-нибудь боевые искусства, может быть. Тогда, ну, это совет парням, юношам. Может быть, это добавит им немножечко уверенности в себе. Мне как бы для эмоциональной разрядки помогали бальные танцы, и тоже девчонкам я могу посоветовать что-то такое. Тоже улучшает походку, осанку и внешний вид. И, в принципе, так мы себя и позиционируем как профессионала и как человека, уверенного в своих качествах. И помните, что вы прошли большой, сложный путь у нас в БГУ, написали наши курсовые дипломы, отчеты по практике, и вы справитесь с задачами, с которыми вы столкнетесь у себя на вашем рабочем месте или в вашем бизнесе. В этом состоит наше, ну вот так я вижу, вот назначение своего предмета, научить вас учиться, справляться с непредвиденными обстоятельствами, анализировать то, с чем вам приходится сталкиваться в жизни.
Вот вы сказали про то, с чем нам придется столкнуться на нашем рабочем месте либо бизнесе, давайте, может быть, немножко затронем тему бизнеса. Что вы думаете по этому поводу? Мне кажется, что в нашем университете большое количество студентов мечтает когда-то в будущем начать свой бизнес. Это вообще хорошая идея или не очень? Или, может быть, не все представляют, с какими трудностями это связано, как это все непросто? Как вы считаете, вообще бизнес — это для всех, не для всех?
Как теоретик я хочу вам сказать, что бизнес — это отлично. Если вы всегда можете попробовать, и даже если, ну, не до... ну, может так случиться, что как-то бизнес не получится, это прекрасный опыт, каким бы он ни был. Я считаю, что за мелким, средним и, может быть, даже потом крупным бизнесом будущее нашей страны. И... ну, хотя бы морально поддерживаю вас в движении к своему собственному бизнесу, потому что, на мой взгляд, лучше работать на себя, чем на кого-то.
Хорошо, спасибо. Теперь несколько вопросов к вам не как к преподавателю, а как к представителю науки. Если посмотреть на вашу библиографию, то можно заметить, что вас интересует тема человеческого капитала. Можете объяснить на пальцах, что это такое и почему люди — это более ценный ресурс, чем деньги?
Ну, человеческий капитал, конечно, понимается, что это наши с вами вложения в себя, в развитие наших навыков, способностей, в повышение уровня информированности, в эрудиции. Также это наш эмоциональный интеллект, наша способность общаться, завязывать контакты, наш социальный капитал, наша готовность участвовать, помогать друг другу, организовываться в группы, получать помощь из социальных групп, в которых мы вовлечены, из социальных сетей. Не в смысле сети ВКонтакте, а сеть наших с вами социальных взаимодействий. Это уровень доверия, который развивается между людьми в группе, в фирме, в обществе. Вот все, что мы вкладываем в себя, в свое образование, в свои знания, в свои эмоциональные способности, предполагается, что это в будущем приносит нам более высокие доходы. Кстати, сюда же и относятся наши с вами вложения в поддержание хорошего состояния здоровья. Ну, для вас это, конечно, просто фитнес, может быть, тренажерный зал, регулярные тренировки, здоровый образ жизни. Все это мы делаем, если смотреть на этот вопрос с точки зрения рационального выбора, для того, чтобы в будущем получать более высокие доходы. Ну, и также просто для удовольствия общаться, учиться, получать знания и быть здоровым и красивым, например. Безусловно, сейчас у нас основной фактор роста фирм – это научно-технические исследования, которые кто осуществляет? Это осуществляются людьми. Даже если вы не проводите научных исследований, вы применяете новые технологии, и для их применения, для адаптации нужны люди, которые готовы к тому, что в их работе постоянно появляются какие-то новинки, какие-то новые программы, новые гаджеты. И вот эта готовность, способность адаптировать новые технологии, пусть даже заимствованные или переданные другими странами, другими компаниями, она тоже является частью человеческого капитала. И тем самым это основной источник роста фирмы в настоящий момент. Момент, когда очень активно развивается научно-технический прогресс, технологический прогресс, ну и плюс еще информатизация и так далее. Поэтому, ну да, дороже денег. Ну или даже если взять старую нашу теорию, то инвестиции в финансовые активы приносят меньшую дачу, чем инвестиции в образование. В среднем по странам Всемирный банк посчитал, что норма отдачи, индивидуальная норма отдачи от вложений в образование составляет 9%, что больше, чем норма отдачи от стандартных финансовых активов.
Класс, это очень интересно. Когда вы говорили про человеческий капитал, вы говорили, что это про инвестирование в себя. В настоящий момент существует огромное количество различных платных курсов, которые предлагают за деньги научить чему-то. Как вы относитесь к этому? Это хорошая идея пойти на такие курсы, или же стоит искать какие-то способы обучения бесплатно?
Да, есть платные курсы. Можно обучаться самостоятельно. Мы можем подойти к этому вопросу с точки зрения рационального выбора. Вы сначала сравниваете предполагаемые результаты от обучения на платных курсах с вашими затратами. Если вы понимаете, что вы можете изучить вопрос сами, не хуже, чем на платных курсах, то вы вполне можете обучаться самостоятельно. Но самостоятельно вы должны помнить, что, ну, вот вы, например, нашли какой-то источник информации, изучаете по нему свой интересующий вас вопрос, что там могут быть какие-то аспекты, неучтенные в этом источнике, могут, насколько они важны для вас вот сейчас, вот эти аспекты. Может быть, они откроют вот эту проблему с новой стороны, или достаточно ограничиться вот этим источником информации, принять решение и идти дальше. Ну, например, сейчас модная тема рисовать акварелью. Это сейчас одно из моих хобби. И есть бесплатные марафоны, где школы рисования акварелью приглашают попробовать. Есть курсы, которые эти школы продают уже платно. Кто-то идет по пути, просто идет, рисует только бесплатные марафоны, но там не хватает систематизированного изложения материала, чтобы вот действительно научиться рисовать, если ставить такую цель, научиться там рисовать. Если такой цели не ставится, ставится, ну вот просто сегодня порисовать, ну можно и на бесплатных. Вывод здесь какой? Вы просто сопоставьте ваши расходы по обучению на курсе. Примите во внимание, что является ли курс действительно систематизированным изложением по данной проблеме, и сопоставьте вот эти расходы с ожидаемым результатом. И все просто. Если результаты вы ожидаете высокие, то вы, скорее всего, потратите деньги на курс. Если нет, то вы будете изучать самостоятельно.
То есть, по вашим словам, нужно применить даже некоторые экономические знания для того, чтобы оптимально принять решение. Скажите, какие еще экономические знания могут пригодиться на бытовом уровне? Как экономическая теория может помочь людям в повседневных делах?
Ну, смотрите, экономическая теория же объясняет то, как люди совершают рациональный выбор. Ну, если мы считаем, что люди вообще совершают рациональный выбор. То есть вы сейчас, освоив экономическую теорию, возможно, будете делать этот свой выбор более осознанно. Вы будете понимать, что мы, когда делаем выбор, мы берем, ставим целевую функцию, задаем, то есть ваша цель, которую вы хотите получить. Смотрим альтернативные варианты, которые доступны вам в вашей ситуации, в ваших условиях. И выбираете, сопоставляя ожидаемые выгоды с понесенными затратами. Но ведь этими же занимаются все другие субъекты, просто не так осознанно. То есть, ну, это общая теория выбора. Ну, конечно, я сейчас уделяю внимание вопросу о сбережениях. Это актуальный вопрос, потому что у нас развивается тема финансовой грамотности населения, если мы переходим так или иначе. Ваше поколение, скорее всего, уже будет вынуждено с этим столкнуться. Мы перейдем к теме личных сбережений как основе ваших пенсионных накоплений. Конечно, в возрасте там, 20-30 лет об этом не думаешь, но к 40 годам вам надо будет немножечко уже так призадуматься, что ваша жизнь после 60 лежит целиком в ваших руках. Надеюсь, она будет прекрасной. Но для того, чтобы она была хорошей и качественной, необходимо позаботиться, накопить сбережения. И вот теме форм и методов сбережения я вот уделяю внимание. Там, в какие активы можно вкладываться как инструмент сбережения. И это перспективная тема, ну, с точки зрения науки. Она важной будет для Беларуси, я считаю.
А в какие активы нужно вкладываться?
У нас ведь у каждого разная склонность к риску. Кто-то рискованный вложится в биткоин, а кто-то избегает риска и не вложится в биткоин, вложится, не знаю, в золото, в надежде на то, что в долгосрочной перспективе, там, перспективе 10-20 лет, золото, по крайней мере, не потеряет стоимости, но и не позволит заработать. Ведь субъекты же различаются, поэтому
там, какие-нибудь валютные пары, облигации, что там еще, купите акции, NFT-актив. Это даже если я вам сейчас какой-то дам совет, он потеряет свою актуальность в перспективе 10-15 лет. Активов явно будет больше новых финансовых, чтобы вы вкладывались. Но просто это вопрос, о котором стоит периодически там, вспоминать. Там, к моменту, когда ваша карьера подрастет или ваш бизнес подрастет, как-то надо вспоминать, что здесь бы небольшую бы финансовую подушечку. Но вопрос это встанет сам по себе. Вы вот потом мне еще вспомните.
Хорошо, спасибо. И еще один вопрос. Мы отойдем немного от темы экономической науки, активов и так далее. Вы упоминали то, что одно из ваших хобби — это рисование акварелью. А может быть, у вас есть какие-то другие хобби, и вы можете про них рассказать? И вообще, почему людям нужны хобби?
Ну, вообще, людям хобби нужны для того, чтобы... Ну, я вижу себе так, что хобби позволяет избежать эмоционального выгорания, справляться со стрессом. Это способ дать своему внутреннему ребенку заняться творчеством. Ведь я здесь придерживаюсь концепции Эрика Берна, что у нас есть внутренний ребенок, взрослый и родитель. Внутренний ребенок — это наша творческая часть, взрослая — это та часть, которая решает проблемы, и родитель — это та часть, которая скорее за нравственность такую отвечает. И вот внутреннему ребенку нужно давать порезвиться. Порезвиться вот в том числе в виде какой-то хобби. В виде какого-то хобби. И хобби у меня постоянно как-то меняются. Я человек увлекающийся. Начиная вязание, вышивание крестиком у меня там было. Рисовала акварелью. Поскольку тут у меня приходится делать ремонт, тут внезапно оказалось, что я еще немного и дизайнер. Ну, это в кавычках, конечно, такой дизайнер. Ну, а сейчас у меня где-то в планах идея ландшафтного дизайна. Также, да, я еще и любила фотографию. Ну, все это на уровне именно хобби, любительском. Но, тем не менее, я себя считаю достаточно творческим человеком, увлекающимся. Может быть, я пойду еще петь, возможно. Хотя, ну, все может быть.
Хорошо, спасибо. Это очень интересно узнать от преподавателя про такие вещи, про пение, про рисование акварелью, дизайн. Я надеюсь, что все наши слушатели не будут подавлять своего внутреннего ребенка и найдут себе хобби по душе. Давайте теперь мы с вами перейдем к блиц-опросу. Я спрашиваю вас коротко, вы отвечаете не обязательно коротко. Наука или преподавание?
Я здесь не могу выбрать. Мне кажется, наука и преподавание.
Узкий специалист или универсальный профессионал?
Профессионал, который способен углубиться в любую заданную область и стать там узким специалистом.
Хорошая посещаемость или хорошие результаты на экзамене?
Ну, наверное, все-таки хорошие результаты на экзамене.
Почему?
Ну, потому что цель — получить знания, а не приходить сидеть на парах.
Хорошо. Многозадачность или фокус?
У меня фокус.
Кем бы вы были, если бы не преподавателем?
Архитектором.
Книга, которую нужно прочитать всем?
Читайте разные книги. У меня нет тут однозначного ответа. Читайте. Читайте побольше.
Библиотека или столовая?
Учиться. Конечно, библиотека.
Величайший экономист в истории?
Ну, у нас же много было великих экономистов, эрудированных. Ну, у нас и Смит. Ну, я бы поставила тут и Смита, и Кейнса. И сейчас современных авторов много. Сейчас самым широко цитируемым является Роберт Барро. Он в Рейпеке занимает 4-е место по запросам. Сейчас Роберт Барро известен своей работой «Экономический рост», совместно с ученым Ксавье Сало и Мартином. Вот такой тематикой. Макроэкономический анализ и эмпирический анализ факторов экономического роста, моделирования.
Согласны ли вы с утверждением, что лучшее — враг хорошего?
Ну, пожалуй, да. Лучше сделать нормально, чем идеально, но не сделать.
Хорошо, и теперь финальный вопрос. Что бы вы сказали себе, студентки, сейчас?
Дерзай.
Спасибо большое, это было очень интересно. На этом у нас все. С нами была Наталья Александровна Яхницкая, ассистент кафедры экономической политики. Это был подкаст из клуба БГЭУ «Не в зачетку». Подкаст подготовлен командой Кейс-клуба БГЭУ, ведущий подкаста Дмитрий Тяглик, звукорежиссер Николай Сазон, звукорежиссер Даниил Михейцев. Если тебе понравился этот подкаст, делись им с друзьями. Также не пропускай наш прошлый выпуск и обязательно подписывайся на наши аккаунты в соцсетях. Еще услышимся. До связи.